Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. В сегодняшней программе мы поговорим о страхе перед будущим и как нам, верующим христианам, преодолеть страх перед неизвестностью.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Бог благословит нам нашу беседу, откроет нам разум для слышания слов Его Святой Благой Вести.
Батюшка, во все времена человека беспокоило будущее, всегда был какой-то страх перед будущим. И вот сегодняшнюю программу я хочу попросить вас, чтобы мы посвятили этой теме о будущем, о страхе за свое будущее и как нам с этим бороться или, может быть, наоборот, смириться. И вообще, наверное, чтобы для понимания нужно сначала какое-то определение страха понимать.
Да, вопрос действительно не праздный и серьезный, потому как страх есть чувство, данное нам от Бога. При сотворении человек был наделен и умом, и сердцем. Да? И вот это мы говорим о том, что это является составом нашей души. Другое дело, что те чувства, которые мы сегодня с вами испытываем, родившись от наших, скажем, предков после грехопадения, то, как говорит об этом наше предание церковное, пишут все святые отцы на основании этого предания, что все чувства, они у нас смешались и пришли в неустройство. То есть пришел в человек внутрь разврат. То есть разврат надо понимать как, не как какую-то распущенность в буквальном смысле, а именно разврат как развороченность, как разрушенность и единой стройной гармоничной системы. Вот эта система, она разрушилась, и человек порой не понимает, от чего у него вот те или иные чувства, почему у него то или иное происходит в душе. И страх, он тоже как бы дан Богом при сотворении человека, и прежде всего мы должны были бы бояться греха. Прежде всего, мы должны были бы бояться нарушить законы Творца и огорчить самого Творца. Вот. Но поскольку вот эти чувства все с грехопадением, они внутри нас перемешались, то и страх, он стал иметь, как и все чувства, стал власть над нами там, где нужно, там, где и не нужно. То есть сатана, он все изменил, как бы поставил с ног на голову, да, заменил черное белым, а белое заменил черным. Вот. Там, где нужно бояться Бога, мы не боимся, мы ведем очень легкомысленную жизнь. А там, где нужно действительно положиться на промысел Божий и довериться Богу, своему Творцу, помня о том, что Он о каждом из нас промышляет, там у нас начинает как раз возникать страх, и там мы начинаем бояться то, чего не нужно. Вот. Как я изначально повторял, что страх дан человеку для того, чтобы человек жил очень осторожно и осмотрительно. То есть, как человек должен бояться оступиться, и страх, он дан человеку при его малолетстве. Когда человек еще мало имеет опыта житейского, то он, конечно, не во всем понимает причинно-следственную связь. Он не всегда может отдавать, скажем так, отчет своим поступкам, да, мы не всегда можем знать, какие последствия вызовут те или иные наши действия, те или иные наши слова. Поэтому прежде чем что-то говорить или что-то делать, мы всегда должны все это взвешивать в своем уме. Вот, и недаром существует поговорка такая: «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». Вот. Поэтому, конечно, страх, он является помощником в наших действиях. Другое дело, что когда мы из-за грехов своих. Забываем о Боге, а чем больше мы грешим, тем меньше мы помним о существовании Бога, о существовании Творца. То рано или поздно мы приходим к такому пониманию, как атеизм. Атеизм, когда, то есть неверие. Неверие в промысел Творца, неверие в промысел и заботу Бога о каждом человеке, об этом мире. Нам кажется, что в мире все происходит случайно, что в мире происходит все по какому-то, как мы называем, злой рок. Злой рок давлеет над нами, действует над нами, и мы пытаемся заранее все предусмотреть, как мы говорим, подложить соломку, чтобы, если упасть, то чтобы это не так было больно, чтобы это было помягче, наше падение. И чем больше мы упражняемся вот в этом предпринимательстве, предусмотрительности или, скажем, предприимчивости, тем меньше у нас остается веры. То есть вера, она сопутствует людям простым, людям, надеющимся на то, что и волос головы с нашей не упадет. А поскольку мы говорим сегодня со своими братьями и сестрами, с христианами, которые читают Евангелие, которые слышат это Евангелие на богослужениях, то мы все прекрасно помним эти выражения, которые Господь адресовал своим ученикам. А если мы хотим быть с вами учениками Христовыми, братья и сестры, то мы, конечно, эти выражения должны адресовать и к себе. Неоднократно Господь говорит: «Не бойся, малое стадо», приходит к ученикам закрытым дверям, опять говорит: «Не бойтесь». И вообще оно, все Священное Писание, оно проникнуто вот этими словами: «Не бойтесь, ибо я с вами». И вообще христиане — это на самом деле это такие стрессоустойчивые люди. Вот есть такое сегодня современное выражение — стрессоустойчивость. И Господь к этому призывает нас, к стрессоустойчивости. Мы же, к сожалению, иногда воспринимаем христиан как неких таких слабых, малодушных, слишком добреньких, слишком таких неуверенных в себе, которые все время трепещут и только Бога призывают. Да, мы Бога должны призывать, но должны при этом внутренне тоже себя всегда успокаивать и не давать тому, чтобы страх взял власть над нашей душой, прежде всего над умом. Потому что когда страх, как говорят, он парализует нашу и волю, и наши чувства, и наш разум. От страха человек теряет рассудительность, под влиянием страха человек совершает различные немыслимые поступки. Есть такое понятие — становится трусом, да, трусом, малодушным. И здесь нельзя говорить о какой-то красоте образа Божьего. Поскольку человек — это образ и подобие Божие, то нельзя говорить, что он красив в состоянии трусливости, в состоянии малодушия, когда он боится всего, и ответственности, и людей, и грядущих событий. И я даже вспоминаю в Евангелии от Луки, когда ученики задали вопрос Христу о кончине века, как это будет, Господь говорит, что будут такие события в мире, и войны, и эпидемии, и землетрясения, и все силы небесные подвижутся со своего места, и будет некий в мире, в природе творится хаос. И, как сказано, и люди будут издыхать от страха перед грядущими событиями. Интересно вот это выражение. Люди будут издыхать от страха. Действительно, даже сегодня среди наших православных христиан очень много людей, которые буквально издыхают от страха, когда видят события вокруг нас, и они косвенно описаны в Евангелии как признаки грядущего конца света, пришествия Антихриста. И они боятся всего. И боятся голода, запасают продукты на много-много лет. У меня есть такие знакомые, которые, и крупы запасают, и соль, и сахар, и консервы, пытаясь обезопасить себя. И все это, этот страх, этот, он объясняется некой предусмотрительностью, заботой о ближних, о детях, о семье. На самом деле, бояться мы должны о том, чтобы душу свою искоренить маловерием. Это маловерие, оно не должно иметь место в нашей жизни.
Батюшка, мы, получается, как тот пескарь, который забился под камень и боится высунуть головы, боимся каждого шороха, каждого, не знаю, там, дуновения ветерка.
Да, вот, к сожалению, страх, он приводит людей и в церковь, но приводит церковь не для того, чтобы покаяться к Богу, а приводит людей для того, чтобы они начали в суете своей призывать имя Божие, для того, чтобы Бог помог, ну, в какой-то мелочной житейских обстоятельствах. Вот, боятся, что дети не поступят в какой-то институт, в котором их хочется, или внуки не закончат школу, или считают, что вот какие-то события, они могут обязательно отразиться на нашей жизни, на судьбе человека и повлиять на его дальнейшую судьбу. Как тут у нас в голове так увязывается, что престижные учебные заведения, оно обязательно гарантирует престижное место работы. А престижное место работы обязательно гарантирует высокую зарплату. А высокая зарплата обязательно гарантирует безбедную и счастливую жизнь. Да? Но мы как бы мало наблюдаем за жизнью и мало видим, что на самом деле и богатые тоже плачут. И имеющие деньги тоже болеют. И те, кто имеет с точки зрения мирской престижную работу, они глубоко несчастные люди. Они зачастую привязаны к своему месту работы и не свободны. Вот в моей жизни много было опыта общения с простыми людьми, людьми, которые не занимают каких-то руководящих должностей. И я видел на их лицах достаточно много радости, потому что это люди свободные, такие не популярные в обществе профессии, как сантехник, электрик, ну просто рабочий человек, который зарабатывает свой кусок хлеба своим трудом, своими руками, своими знаниями какими-то, да, автомеханик, автослесарь. Вот. Но эти люди гораздо радостнее и гораздо счастливее в этой жизни, чем люди, которые обременены большой ответственностью. И многие начальники, занимая высокие посты, они иной раз тоскуют и хотели бы бросить это все и уйти там работать простыми лесниками, простым водителем там троллейбуса, чтобы ни за что не отвечать, не нести на себе груз ответственности за судьбы людей, которые им даны в подчинение. Вот, и не нужно ломать голову, где взять деньги на зарплату, чтобы выплатить этим людям, потому что они чувствуют постоянное обязательство, которыми они связаны по рукам и ногам. И многие святые отцы – это люди, которые тоже уходили как раз от человеческого общества, чтобы меньше нести на себе ответственность и больше возложить все это на промысел и на волю Божью. Потому как люди, которые по-настоящему работают, по-настоящему пытаются выполнять добросовестно свои обязанности, вот, они видят свою немощь, они видят свою слабость. И вот эта слабость, она непроизвольно заставляет человека искать нечто высшее, какое-то высшее существо, высший разум, высшие силы, которые могли бы тебе помочь в внесении вот этих трудов. Потому что, прежде всего, мы не знаем будущего. Мы не знаем, что произойдет с нами через минуту, через 5 минут или через день. Мы можем только предполагать по тем текущим событиям, которые мы видим вокруг себя. Но поскольку, еще повторюсь, что наш разум, он ограничен, наше понимание происходящего вокруг нас, оно тоже несовершенно. Мы упускаем много факторов и не видим этих факторов, которые влияют на происходящие события. Мы не можем со 100% вероятностью предположить, что события будут развиваться вот именно по такому-то сценарию. Да? Вот, потому что есть очень много тех факторов, которые незаметны для простого глаза. И вот это чувство незащищенности, чувство слабости своей, оно, конечно, вызывает желание, чтобы был Бог. Да? И люди, которые действительно начинают искать Бога, они его находят. Они видят, что когда начинаешь предаваться на волю Божию и меньше суетиться, то есть совершать бесполезных движений. Вот суета – это бесполезные движения. Когда мы много двигаемся, когда мы много совершаем, делаем различных дел, которые не приносят результата. Очень много, если мы внимательно посмотрим на нашу повседневную жизнь, то, к сожалению, мы очень много тратим сил и времени на те дела, которые как бы заранее предполагают вот какие-то результаты. Вот сегодня я на всякий случай сделаю то-то и то-то, для того, чтобы завтра мне было легче в том-то и том-то, да. Вот. Мы как бы планируем завтрашний день, и не только завтрашний день, мы иногда планируем целый год, мы иногда планируем половину жизни. Вот сегодня люди иной раз планируют свою жизнь, вот берут ипотеку или кредит на долгий срок, на 10 лет, на 20 лет. То есть они как бы предполагают, что эти 10 и 20 лет они будут проходить в тех же самых условиях и в том же самом положении, которое человек имеет сегодня. То есть они хотят это как бы зафиксировать, вот этот момент жизни, да, как иногда в поговорке говорят, мгновение остановить, да, вот мгновение остановить. Мы хотим вот это счастливое мгновение остановить и хотим, чтобы оно длилось вечно, длилось постоянно. Но, к сожалению, жизнь – это время, жизнь – это время, это временное существование, а время – это всегда перемены. Только в вечности есть постоянство, вот, поэтому… Мы не можем заранее прогнозировать, что и как будет со стопроцентной точностью. Вот, поэтому вот эта вот слабость, слабость наша перед временем, перед грядущими событиями, она, конечно, вызывает страх. И жалко, конечно, тех людей, которые действительно не имеют веры в Бога. И вера – это то, что должно в нас расти постоянно. Вера, она не приходит сразу вот в таком понимание, как имел ее, например, там Иоанн Богослов, или Иоанн Златоустый, или святитель Николай Чудотворец. Дело в том, что у них тоже ведь они были простыми людьми, и вера в них возрастала. И вера, она развивается. То есть, откуда развивается вера? Вера приходит с опытом. Когда мы все чаще и чаще в своей жизни начинаем доверять Богу те или иные события. Когда мы начинаем молиться и делать то, что положено делать нам по своим силам, а результат уже полагаем на Господа Бога. И когда мы видим немощь своих сил и, скажем так, скудость своих ресурсов, которые у нас есть, но вдруг видим прекрасный результат. И мы понимаем, что при той скудости ресурсов и при той скудости сил, которые у нас есть, и при, как бы, при тех случайных событиях, которые могли бы произойти, но мы видим прекрасный результат, мы понимаем, что Бог существует, Бог есть, и Бог помогает. И чем чаще мы начинаем такие эксперименты в своей жизни допускать и проводить их, тем сильнее становится наша вера. Поэтому не зря есть такое понятие, как подвиг. Подвиг – это то, ради чего, например, люди уходят в монастыри, берут на себя подвиг монашества, берут на себя подвиг отшельничества, от человеческого общества. Они как бы тем самым исключают из своего опыта случайного влияния людей. Вот чтобы этого случайности не произошло, а человек понимал, что вот нет рядом со мной никого, кто бы мог мне помочь. И при этом видит, что несмотря на то, что они абсолютно одни в этой дикой природе, они продолжают жить, они находят в себе пропитание, у них сохраняется здоровье, и они из этого делают вывод, что Бог над ними бдит, Бог заботится. И вот эти слова из Священного Писания, что и волос не падает с головы без воли Отца Небесного, да, что каждый волос сочтен на нашей голове, вот они становятся для человека не просто как какая-то присказка, а действительно они видят это в своей жизни, как это реально происходит, реально осуществляется.
Батюшка, наверное, многие путают вот эти понятия, что мы все слышим, что Бог – это есть любовь, и с другой стороны, слыша, что есть гнев Божий, у людей возникает вот какое-то, наверное, ну, несостыковка вот этих двух понятий. Здесь, наверное, люди не могут правильно разобраться в этом.
Да, есть в науке есть такая дефиниция понятия, как антропоморфизм, когда мы Богу приписываем наши человеческие чувства, когда происходящие те или иные события мы трактуем с нашей человеческой точки зрения и трактуем так, как нам их понятно, то есть на нашем человеческом языке, теми понятиями, которые доступны для нашего сознания. И когда с нами происходит что-то для нас неприятное, вот именно с точки зрения житейской, человеческой неприятное, мы трактуем как гнев Божий. А когда мы видим, что у нас все хорошо и гладко, и ровно идет в жизни, то мы говорим, это Бог есть любовь. Да? Но ведь любовь, надо предполагать, что она не просто слепо исполняет чьи-то желания. Любовь – это прежде всего желание, чтобы человек оставался человеком, человек не погиб, с человека не произошло ничего плохого. Если мы с вами видим, например, что наш ребенок пытается съесть что-то вредное или пытается что-то делать, что, не понимая последствий тех или иных своих действий, а взрослый человек видит и пытается его остановить, то ребенок, с точки зрения ребенка, он, конечно, воспринимает это как посягательство на свою свободу и считает, что ему причинили зло. Но с точки зрения творящего безопасность, то он видит в этом добро. То есть поэтому мы и говорим, что Бог есть любовь, потому как Он сотворил этот мир, Он пытается этот мир удержать, дать этому миру жизнь и радость, и гармонию. А когда мы эту гармонию, эти законы гармонии нарушаем, то Господь пытается остановить эти вредные действия человека, да, пытается нас, и нам кажется, что для нас это зло. Конечно, если мы хищнически относимся к окружающей природе и пытаемся эту природу эксплуатировать ради своих мелочных каких-то сиюминутных, сегодняшних желаний, а потом видим, что природа на наше человеческое воздействие отзывается различными там погодными аномалиями, как то засуха или наводнение, или землетрясение, да, мы говорим, это гнев Божий, мы приписываем это Богу, хотя мы не понимаем, что на самом деле мы вторгаемся в те законы, куда мы вторгаться не должны. И поэтому мы на себе ощущаем последствия своего вторжения. И винить во всем Бога тоже было бы неверно, понимаете? Вот. А потом мы очень часто, когда рассуждаем о жизни, о событиях житейских, мы очень часто забываем, что в этом мире, кроме человеческой воли, кроме воли божественной, есть еще и воля злых духов, которые отошли от Бога, да? И вот святые отцы говорят, что есть воля дьявольская, и зачастую события происходят под влиянием злых сил, и их нельзя списывать со счета. Поэтому не надо все валить на Бога. Когда человек грешит, когда человек живет не по закону Божию, он становится родственником вот этих злых падших ангелов, которые когда-то отошли от Бога. И поэтому они его считают, этого человека, своим. Но поскольку ангелы падшие, они возненавидели творение Божие человека, то они всячески пытаются человеку мстить. А раз человек не ищет защиту у Бога, раз он его не призывает на свою помощь, не молится, то есть не пытается под покров Божий войти, да, через таинства, которые творятся в церкви, вот, то эти злые силы имеют над человеком власть. И под властью этих злых сил человек может страдать. А поскольку ум-то наш падший, ум-то наш оскверненный грехами, то он все неправильно воспринимает. И вот это зло, которое с нами происходит, мы относим не к себе, не к своим собственным действиям, не к своим грехам, а мы это опять на кого-то переваливаем вину, да? Это Бог наказывает, это Бог гневается. Вот. А сам-то Бог, он, как мы знаем, по мнению святых отцов, кроткий и смиренный. И я бы еще сказал, такое есть такое выражение, деликатный. Вот Бог настолько деликатен, что он в человеческую жизнь, в человеческую свободу не вторгается. И без нашего призывания он Он бы и хотел бы, может быть, нам помочь, но поскольку человек не зовет его, человек не ищет его, то есть Бог оставляет человека свободным. Пожалуйста, человек, делай, что ты хочешь. И поэтому люди эти вот несправедливо иногда считают, что происходит гнев Божий. Вот, поскольку не понимают на самом деле истинных причин тех явлений, которые происходят в нашей жизни.
Батюшка, получается, по большей-то части все наши жизненные проблемы, страхи, да и вообще все события происходят из-за какого-то маловерия все-таки нашего. И потом вот когда мы беспокоимся о своих детях или близких, тут тоже есть какое-то проявление беспокойства больше-то о себе, что если мы понимаем, что будет что-то не очень приятное или хорошее с нашими дорогими людьми, это прежде всего нас расстраивает, нас беспокоит.
Ну, конечно, здесь, ну, надо сказать, что поскольку, еще раз говорю, чувство страха, оно должно быть в человеке, но поскольку мы живем в обмане, в сатанинском, большинство людей, то сатана, он как бы играет с нами, понимаете, он манипулирует вот этими нашими чувствами, обманывая нас. И вот еще раз говорю, там, где мы должны бояться, мы не боимся, а там, где нужно быть спокойным и мирным, мы как раз предаемся безотчетному нашему страху, да. И очень часто у человека возникает страх, например, от такой страсти, как себялюбие. Себялюбие, или мы называем еще гордыня, да, или иногда мы говорим, что гордыня рождает там тщеславие. Нам же очень хочется быть хорошими, нам же очень хочется выглядеть в глазах окружающих людей какими-то вот добропорядочными, хорошими. И мы очень этого боимся, что если вдруг наш авторитет пострадает. И мы боимся, что этот дурной авторитет, например, испортит не только мы сами, но и испортит наши дети. Мы же считаем, что дети, они наши, и это же, как говорится, яблоко от яблоньки недалеко падает, да? Если дети что-то совершат, то подумают, что их родители не воспитали, их родители неправильно там научили. И мы считаем, что их ошибки припишут нам. И мы тоже начинаем этого бояться, что кто-то о нас что-то плохо подумает. Понимаете? И вот, то есть вот эта гордыня, она зачастую не дает нам покоя. Человек из-за этих страстей страдает. Вот, извините, масло масляное, да, потому что слово «страсть», оно на самом деле означает страдание. То, что причиняет нам страдание. Страсть – это то, что причиняет нам страдание. Вот, поэтому их вот, по мнению святых отцов, 7, или кто-то говорит, что 8 страстей, да, но суть-то одна и та же, что мы, если переборем эти страсти в себе, то, соответственно, и страданий для души нашей будет меньше. Потому что одно дело бояться, другое дело, что люди не просто иногда боятся, они доводят себя до явного психоза. Понимаете, вот эти психиатрия и психические болезни, которые с людьми происходят, это от того, что человек не может остановиться, он не может перебороть свой страх внутри себя. И этот страх настолько давлеет над его душой, то, что мы называем раздуть из мухи слона. Вот, когда пришла какая-то мысль, и мы начинаем эту мысль развивать, мы начинаем, вместо того, чтобы ее прервать и остановиться, и забыть об этом, и сказать «за все слава Богу, на все воле Божие», «Господи, помилуй, Господи, помоги», то мы эту мысль начинаем развивать, и вот этот маленький страх, он превращается в такой огромный, глобальный в нашей голове проект, что надо срочно что-то делать. И мы начинаем как кричать «пожар», «караул», мы начинаем сами беспокойно жить, мы начинаем этим беспокойством доставлять своим окружающим, своим близким дискомфорт, мы начинаем всех дергать, сами дергаемся и окружающих дергаем, мы сами волнуемся и детей своих начинаем терзать, и близких своих начинаем терзать, понимаете? И в итоге мы превращаем в ад не только собственную жизнь, мы превращаем и в ад жизнь окружающих нас людей, своих близких, только из-за того, что мы предполагаем, а вдруг произойдет что-то нехорошее. То есть мы доверились этому предположению. Значит, довериться – это значит поверить. Значит, мы поверили дьяволу. Мы поверили лукавому, который нас обманывает. мы забыли, что миром-то управляет Бог, что если Бог не допустит, ничего не произойдет, что, может быть, вместо того, чтобы суетиться, бегать и кричать, пожар, караул, может быть, нужно в это время помолиться и обратиться с молитвой к Богу. То есть вот пример того, как мы находимся под влиянием дьявола.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше наставление, пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Ну, исходя из той темы, которую мы сегодня с вами подняли, мне хотелось бы нам всем, братья и сестры, пожелать ясности ума, чтобы мы заранее с вами видели, как лукавый вторгается в нашу свободу и пытается эту свободу у нас отнять, насевая туда свои семена зла. Вот семена зла, то, что мы называем суетой, чтобы мы по-настоящему научились верить Богу, доверять Богу и жизнь свою, и жизнь своих близких. Вот. А для этого нужен, конечно же, опыт. Чем чаще мы будем доверять Богу, тем чаще мы будем наблюдать за происходящими событиями, когда мы доверяемся Богу, как мы видим, что не делается, все к лучшему, да, тогда у нас будет возникать вот этот возглас «Слава Богу за все». Если наша жизнь человеческая, она короткая, к сожалению. Может быть, нам всей жизни-то и не хватит, чтобы вот ставить такие эксперименты по доверию Богу. Вот. Поэтому можем воспользоваться с вами и опытом жизни других людей. Тех, кто уже эту веру в Бога стяжал своим жизненным опытом. Поэтому этот жизненный опыт святых людей, он написан в житиях святых. Поэтому почаще надо жития святых читать. Очень полезно читать жития священномучеников 20 века, которые претерпели гонения за веру во Христа и прошли через лагеря, тюрьмы, различные житейские нестроения. И мы видим, как они укреплялись духом, и при всей своей материальной нищете это были гиганты духа. Они не сломились под воздействием вот этих тяжелых житейских обстоятельств, под лжи, наветов, предательства родных, близких, друзей, которые они испытали, вот этих тяжелых работ, которые они делали в лагерях, в тюрьмах, вот, как их унижали, и уголовники унижали, и охрана лагерей их унижала, и тем не менее они не сломались. Это реальные христиане, стрессоустойчивые, вот, которые стяжали вот эту веру такую, что ничего их не могло сломать. И Господь их многих наградил великими дарами, многие из них были прозорливыми, кто прошел и остался жив через эти тюрьмы. Многие по молитвам их Господь исцелял многих людей, неверующих делал верующими. Вот, и по молитвам их люди избавлялись от страстей. И таких примеров вот очень множество. Просто нужно этой темой как бы вот заниматься, да, и читать. Поэтому еще раз говорю, вот воспользуемся тем багажом, который имеет церковь, большим багажом. Это книги, житейные книги, жития святых, будем их читать, узнавать и примерять на себя и смотреть, а в моей жизни как это происходило, а что я видел в своей личной жизни, что мой личный опыт мне подсказывает. И тогда вот эта вера, она будет нас расти, и будущее для нас станет ясным и не таким страшным, как нам показывает его лукавый.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю интересную беседу, и дай Бог нам всем искоренить все наши страсти, укрепить свою веру и открыть свое сердце нашему Спасителю Иисусу Христу.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская и иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская и иерей Алексей Подлеснов. В сегодняшней программе мы поговорим о страхе перед будущим и как нам, верующим христианам, преодолеть страх перед неизвестностью.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Бог благословит нам нашу беседу, откроет нам разум для слышания слов Его Святой Благой Вести.
Батюшка, во все времена человека беспокоило будущее, всегда был какой-то страх перед будущим. И вот сегодняшнюю программу я хочу попросить вас, чтобы мы посвятили этой теме о будущем, о страхе за свое будущее и как нам с этим бороться или, может быть, наоборот, смириться. И вообще, наверное, чтобы для понимания нужно сначала какое-то определение страха понимать.
Да, вопрос действительно не праздный и серьезный, потому как страх есть чувство, данное нам от Бога. При сотворении человек был наделен и умом, и сердцем. Да? И вот это мы говорим о том, что это является составом нашей души. Другое дело, что те чувства, которые мы сегодня с вами испытываем, родившись от наших, скажем, предков после грехопадения, то, как говорит об этом наше предание церковное, пишут все святые отцы на основании этого предания, что все чувства, они у нас смешались и пришли в неустройство. То есть пришел в человек внутрь разврат. То есть разврат надо понимать как, не как какую-то распущенность в буквальном смысле, а именно разврат как развороченность, как разрушенность и единой стройной гармоничной системы. Вот эта система, она разрушилась, и человек порой не понимает, от чего у него вот те или иные чувства, почему у него то или иное происходит в душе. И страх, он тоже как бы дан Богом при сотворении человека. И прежде всего мы должны были бы бояться греха. Прежде всего мы должны были бы бояться нарушить законы Творца и огорчить самого Творца. Вот. Но поскольку вот эти чувства все с грехопадением, они внутри нас перемешались, то и страх, он стал иметь, как и все чувства, стал власть над нами там, где нужно, там, где и не нужно. То есть сатана, он все изменил, как бы поставил с ног на голову, да, заменил черное белым, а белое заменил черным. Вот. Там, где нужно бояться Бога, мы не боимся. Мы ведем очень легкомысленную жизнь. А там, где нужно действительно положиться на промысел Божий и довериться Богу, своему Творцу, помня о том, что Он о каждом из нас промышляет, там у нас начинает как раз возникать страх. И там мы начинаем бояться то, чего не нужно. Вот. Как я изначально повторял, что страх дан человеку для того, чтобы человек жил очень осторожно. Осторожно и осмотрительно. То есть, как человек должен бояться оступиться, и страх, он дан человеку при его малолетстве. Когда человек еще мало имеет опыта житейского, то он, конечно, не во всем понимает причинно-следственную связь. Он не всегда может отдавать, скажем так, отчет своим поступкам, да, мы не всегда можем знать, какие последствия вызовут те или иные наши действия, те или иные наши слова. Поэтому прежде чем что-то говорить или что-то делать, мы всегда должны все это взвешивать в своем уме. Вот, и недаром существует поговорка такая: «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». Вот. Поэтому, конечно, страх, он является помощником в наших действиях. Другое дело, что когда мы из-за грехов своих забываем о Боге, а чем больше мы грешим, тем меньше мы помним о существовании Бога, о существовании Творца, то рано или поздно мы приходим к такому пониманию, как атеизм. Атеизм, когда, то есть неверие в промысел Творца, неверие в промысел и заботу Бога о каждом человеке, об этом мире. Нам кажется, что в мире все происходит случайно, что в мире происходит все по какому-то, как мы называем, злой рок. Злой рок давлеет над нами, действует над нами, и мы пытаемся заранее все предусмотреть, как мы говорим, подложить соломку, чтобы, если упасть, то чтобы это не так было больно, чтобы это было помягче, наше падение. И чем больше мы упражняемся вот в этом предпринимательстве, предусмотрительности или, скажем, предприимчивости, тем меньше у нас остается веры. То есть вера, она сопутствует людям простым, людям, надеющимся на то, что и волос головы с нашей не упадет. А поскольку мы говорим сегодня со своими братьями и сестрами, с христианами, которые читают Евангелие, которые слышат это Евангелие на богослужениях, то мы все прекрасно помним эти выражения, которые Господь адресовал своим ученикам. А если мы хотим быть с вами учениками Христовыми, братья и сестры, то мы, конечно, эти выражения должны адресовать и к себе. Вот. Неоднократно Господь говорит: «Не бойся, малое стадо», приходит к ученикам закрытым дверям, опять говорит: «Не бойтесь». И вообще оно, все Священное Писание, оно проникнуто вот этими словами: «Не бойтесь, ибо я с вами». И вообще христиане, это на самом деле, это такие стрессоустойчивые люди. Вот есть такое сегодня современное выражение — стрессоустойчивость. И Господь к этому призывает нас, к стрессоустойчивости. Вот. Мы же, к сожалению, иногда воспринимаем христиан как неких таких слабых, малодушных, слишком добреньких, слишком таких неуверенных в себе, вот, которые все время трепещут и только Бога призывают. Да, мы Бога должны призывать, но должны при этом внутренне тоже себя всегда успокаивать и не давать тому, чтобы страх взял власть над нашей душой, прежде всего над умом. Потому что когда страх, как говорят, он парализует нашу и волю, и наши чувства, и наш разум. От страха человек теряет рассудительность, под влиянием страха человек совершает различные немыслимые поступки. Есть такое понятие — становится трусом, да, трусом, малодушным. Вот. И здесь нельзя говорить о какой-то красоте образа Божьего. Поскольку человек — это образ и подобие Божие, то нельзя говорить, что он красив в состоянии трусливости, в состоянии малодушия, когда он боится всего, и ответственности, и людей, и грядущих событий. Вот. И я даже вспоминаю в Евангелии от Луки, когда ученики задали вопрос Христу о кончине века, как это будет. Господь говорит, что будут такие события в мире, и войны, и эпидемии, и землетрясения, и все силы небесные подвижутся со своего места, и будет некий в мире, в природе творится хаос. И, как сказано, и люди будут издыхать от страха перед грядущими событиями. Вот интересно вот это выражение. Люди будут издыхать от страха. Действительно, даже сегодня среди наших православных христиан очень много людей, которые буквально издыхают от страха, когда видят события вокруг нас, и они косвенно описаны в Евангелии как признаки грядущего конца света, пришествия Антихриста. И вот они боятся всего. И боятся голода, запасают продукты на много-много лет. У меня есть такие знакомые, которые, да, и крупы запасают, и соль, и сахар, и консервы, пытаясь обезопасить себя. И все это, этот страх, этот, он объясняется некой предусмотрительностью, заботой о ближних, о детях, о семье. Вот. Но на самом деле бояться мы должны о том, чтобы душу свою искоренить маловерием. Вот это маловерие, оно не должно иметь места в нашей жизни.
Батюшка, мы, получается, как тот пискарь, который забился под камень и боится высунуть головы, боимся каждого шороха, каждого, не знаю, там, дуновения ветерка.
Да, вот, к сожалению, страх, он приводит людей и в церковь, но приводит церковь не для того, чтобы покаяться к Богу, а приводит людей для того, чтобы они начали в суете своей призывать имя Божие, для того, чтобы Бог помог в какой-то мелочной житейских обстоятельствах. Вот, боятся, что дети не поступят в какой-то институт, в котором их хочется, или внуки не закончат школу, или считают, что вот какие-то события, они могут обязательно отразиться на нашей жизни, на судьбе человека и повлиять на его дальнейшую судьбу. Как-то вот у нас в голове так увязывается, что престижные учебные заведения, оно обязательно гарантирует престижное место работы. А престижное место работы обязательно гарантирует высокую зарплату. А высокая зарплата обязательно гарантирует безбедную и счастливую жизнь. Да? Но мы как бы мало наблюдаем за жизнью и мало видим, что на самом деле и богатые тоже плачут. И имеющие деньги тоже болеют. И те, кто имеет с точки зрения мирской престижную работу, они глубоко несчастные люди. Они зачастую привязаны к своему месту работы и не свободны. Вот в моей жизни много было опыта общения с простыми людьми, людьми, которые не занимают каких-то руководящих должностей. И я видел на их лицах достаточно много радости, потому что это люди свободные, такие не популярные в обществе профессии, как сантехник, электрик, ну просто рабочий человек, который зарабатывает свой кусок хлеба своим трудом, своими руками, своими знаниями какими-то, да, автомеханик, автослесарь. Вот. Но эти люди гораздо радостнее и гораздо счастливее в этой жизни, чем люди, которые обременены большой ответственностью. И многие начальники, занимая высокие посты, они иной раз тоскуют и хотели бы бросить это все и уйти там работать простыми лесниками, простым водителем там троллейбуса, чтобы ни за что не отвечать, не нести на себе груз ответственности за судьбы людей, которые им даны в подчинение. Вот. И не нужно ломать голову, где взять деньги на зарплату, чтобы выплатить этим людям, потому что они чувствуют постоянное обязательство, которыми они связаны по рукам и ногам. И многие святые отцы – это люди, которые тоже уходили как раз от человеческого общества, чтобы меньше нести на себе ответственность и больше возложить все это на промысел и на волю Божью. Потому как люди, которые по-настоящему работают, по-настоящему пытаются выполнять добросовестно свои обязанности, вот, они видят свою немощь, они видят свою слабость. И вот эта слабость, она непроизвольно заставляет человека искать нечто высшее, какое-то высшее существо, высший разум, высшие силы, которые могли бы тебе помочь в несении вот этих трудов. Потому что, прежде всего, мы не знаем будущего. Мы не знаем, что произойдет с нами через минуту, через 5 минут или через день. Мы можем только предполагать по тем текущим событиям, которые мы видим вокруг себя. Но поскольку, еще повторюсь, что наш разум, он ограничен, наше понимание происходящего вокруг нас, оно тоже несовершенно, мы упускаем много факторов и не видим этих факторов, которые влияют на происходящие события. Мы не можем со 100% вероятностью предположить, что события будут развиваться вот именно по такому-то сценарию. Да? Вот, потому что есть очень много тех факторов, которые незаметны для простого глаза. И вот это чувство незащищенности, чувство слабости своей, оно, конечно, вызывает желание, чтобы был Бог. Да? И люди, которые действительно начинают искать Бога, они его находят. Они видят, что когда начинаешь предаваться на волю Божию и меньше суетиться, то есть совершать бесполезных движений. Вот суета – это бесполезные движения. Когда мы много двигаемся, когда мы много совершаем, делаем различных дел, которые не приносят результата. Очень много, если мы внимательно посмотрим на нашу повседневную жизнь, то, к сожалению, мы очень много тратим сил и времени на те дела, которые как бы заранее предполагают вот какие-то результаты. Вот сегодня я на всякий случай сделаю то-то и то-то, для того, чтобы завтра мне было легче в том-то и том-то, да. Вот. Мы как бы планируем завтрашний день. И не только завтрашний день, мы иногда планируем целый год, мы иногда планируем половину жизни. Вот сегодня люди иной раз планируют свою жизнь, вот берут ипотеку или кредит на долгий срок, на 10 лет, на 20 лет. То есть они как бы предполагают, что эти 10 и 20 лет они будут проходить в тех же самых условиях и в том же самом положении, которое человек имеет сегодня. То есть они хотят это как бы зафиксировать, вот этот момент жизни, да, как иногда в поговорке говорят, мгновение остановить. Да, вот мгновение остановить. Мы хотим вот это счастливое мгновение остановить. И хотим, чтобы оно длилось вечно, длилось постоянно. Но, к сожалению, жизнь – это время. Жизнь – это время. Это временное существование. А время – это всегда перемены. Только в вечности есть постоянство. Вот, поэтому мы не можем заранее прогнозировать, что и как будет со стопроцентной точностью. Вот, поэтому вот эта вот слабость, слабость наша перед временем, перед грядущими событиями, она, конечно, вызывает страх. И жалко, конечно, тех людей, которые действительно не имеют веры в Бога. И вера – это то, что должно в нас расти постоянно. Вера, она не приходит сразу вот в таком понимании, как имел ее, например, там Иоанн Богослов, или Иоанн Златоустый, или святитель Николай Чудотворец. Дело в том, что у них тоже ведь они были простыми людьми, и вера в них возрастала. И вера, она развивается. То есть откуда развивается вера? Вера приходит с опытом, когда мы все чаще и чаще в своей жизни начинаем доверять Богу те или иные события. Когда мы начинаем молиться и делать то, что положено делать нам по своим силам, а результат уже полагаем на Господа Бога. И когда мы видим немощь своих сил и, скажем так, скудость своих ресурсов, которые у нас есть, но вдруг видим прекрасный результат. И мы понимаем, что при той скудости ресурсов и при той скудости сил, которые у нас есть, и при как бы при тех случайных событиях, которые могли бы произойти, но мы видим прекрасный результат, мы понимаем, что Бог существует, Бог есть, и Бог помогает. И чем чаще мы начинаем такие эксперименты в своей жизни допускать и проводить их, тем сильнее становится наша вера. Поэтому не зря есть такое понятие, как подвиг. Подвиг – то, ради чего, например, люди уходят в монастыри, берут на себя подвиг монашества, берут на себя подвиг отшельничества от человеческого общества. Они как бы тем самым исключают из своего опыта случайного влияния людей. Вот чтобы этого случайности не произошло, а человек понимал, что вот нет рядом со мной никого, кто бы мог мне помочь. И при этом видит, что несмотря на то, что они абсолютно одни в этой дикой природе, они продолжают жить, они находят себе пропитание, у них сохраняется здоровье, и они из этого делают вывод, что Бог над ними бдит, Бог заботится. И вот эти слова из Священного Писания, что и волос не падает с головы без воли Отца Небесного, да, что каждый волос сочтен на нашей голове, вот они становятся для человека не просто как какая-то присказка, а действительно они видят это в своей жизни, как это реально происходит, реально осуществляется.
Батюшка, наверное, многие путают вот эти понятия, что мы все слышим, что Бог – это есть любовь, и с другой стороны, слыша, что есть гнев Божий, у людей возникает вот какое-то, наверное, ну, несостыковка вот этих двух понятий. Здесь, наверное, люди не могут правильно разобраться в этом.
Да, есть в науке есть такая дефиниция понятия, как антропоморфизм, когда мы Богу приписываем наши человеческие чувства, когда происходящие те или иные события мы трактуем с нашей человеческой точки зрения и трактуем так, как нам их понятно, то есть на нашем человеческом языке. теми понятиями, которые доступны для нашего сознания. И когда с нами происходит что-то для нас неприятное, вот именно с точки зрения житейской, человеческой неприятное, мы трактуем как гнев Божий. А когда мы видим, что у нас все хорошо и гладко, и ровно идет в жизни, то мы говорим, это Бог есть любовь, да? Но ведь любовь, надо предполагать, что она не просто слепо исполняет чьи-то желания. Любовь – это прежде всего желание, чтобы человек оставался человеком. Человек не погиб, с человека не произошло ничего плохого. Если мы с вами видим, например, что наш ребенок пытается съесть что-то вредное или пытается что-то делать, что, не понимая последствий тех или иных своих действий, а взрослый человек видит и пытается его остановить, то ребенок, с точки зрения ребенка, он, конечно, воспринимает это как посягательство на свою свободу и считает, что ему причинили зло. Но с точки зрения творящего безопасность, то он видит в этом добро. То есть, поэтому мы и говорим, что Бог есть любовь, потому как Он сотворил этот мир, Он пытается этот мир удержать, дать этому миру жизнь и радость, и гармонию. А когда мы эту гармонию, эти законы гармонии нарушаем, то Господь пытается остановить эти вредные действия человека, да, пытается нас, и нам кажется, что для нас это зло. Конечно, если мы хищнически относимся к окружающей природе и пытаемся эту природу эксплуатировать ради своих мелочных каких-то сиюминутных, сегодняшних желаний, а потом видим, что природа на наше человеческое воздействие отзывается различными там погодными аномалиями, как то засуха или наводнение, или землетрясение, да, мы говорим, это гнев Божий, мы приписываем это Богу, хотя мы не понимаем, что на самом деле мы вторгаемся в те законы, куда мы вторгаться не должны. И поэтому мы на себе ощущаем последствия своего вторжения. И винить во всем Бога тоже было бы неверно, понимаете? Вот. А потом мы очень часто, когда рассуждаем о жизни, о событиях житейских, мы очень часто забываем, что в этом мире, кроме человеческой воли, кроме воли божественной, есть еще и воля злых духов, которые отошли от Бога, да? И вот святые отцы говорят, что есть еще воля дьявольская, и зачастую события происходят под влиянием злых сил, и их нельзя списывать со счета. Поэтому не надо все валить на Бога. Когда человек грешит, когда человек живет не по закону Божию, он становится родственником вот этих злых падших ангелов, которые когда-то отошли от Бога. И поэтому они его считают, этого человека, своим. Но поскольку ангелы падшие, они возненавидели творение Божие человека, то они всячески пытаются человеку мстить. А раз человек не ищет защиту у Бога, раз он его не призывает на свою помощь, не молится, то есть не пытается под покров Божий войти, да, через таинства, которые творятся в церкви, вот, то эти злые силы имеют над человеком власть. И под властью этих злых сил человек может страдать. А поскольку ум-то наш падший, ум-то наш оскверненный грехами, то он все неправильно воспринимает. И вот это зло, которое с нами происходит, мы относим не к себе, не к своим собственным действиям, не к своим грехам, а мы это опять на кого-то переваливаем вину. Да? Это Бог наказывает, это Бог гневается. Вот. А сам-то Бог, он, как мы знаем, по мнению святых отцов, кроткий и смиренный. И я бы еще сказал, такое есть такое выражение, деликатный. Вот Бог настолько деликатен, что он в человеческую жизнь, в человеческую свободу не вторгается. И без нашего призывания он бы и хотел бы, может быть, нам помочь, но поскольку человек не зовет его, человек не ищет его, то есть Бог оставляет человека свободным. Пожалуйста, человек, делай, что ты хочешь. И поэтому люди эти вот, несправедливо иногда считают, что происходит гнев Божий. Вот, поскольку не понимают на самом деле истинных причин тех явлений, которые происходят в нашей жизни.
Батюшка, получается, по большей-то части все наши жизненные проблемы, страхи, и, да и вообще все события происходят из-за какого-то маловерия все-таки нашего. И потом вот когда мы беспокоимся о своих детях или близких, тут тоже есть какое-то проявление беспокойства больше-то о себе, что если мы понимаем, что будет что-то не очень приятное или хорошее с нашими дорогими людьми, это прежде всего нас расстраивает, нас беспокоит.
Ну, конечно, здесь, ну, надо сказать, что поскольку, я еще раз говорю, чувство страха, оно должно быть в человеке, но поскольку мы живем в обмане, в сатанинском, большинство людей, то сатана, он как бы играет с нами, понимаете, он манипулирует вот этими нашими чувствами, обманывая нас. И вот еще раз говорю, там, где мы должны бояться, мы не боимся, а там, где нужно, нужно быть спокойным и мирным, мы как раз предаемся безотчетному нашему страху, да. И очень часто у человека возникает страх, например, от такой страсти, как себялюбие. Себялюбие, или мы называем еще гордыня, да, или иногда мы говорим, что гордыня рождает там тщеславие. Нам же очень хочется быть хорошими, нам же очень хочется выглядеть в глазах окружающих людей какими-то вот добропорядочными, хорошими. И мы очень этого боимся, что если вдруг наш авторитет пострадает. И мы боимся, что этот дурной авторитет, например, испортит не только мы сами, но и испортит наши дети. Мы же считаем, что дети, они наши, и это же, как говорится, яблоко от яблоньки недалеко падает, да? Если дети что-то совершат, то подумают, что их родители не воспитали, их родители неправильно там научили. И мы считаем, что их ошибки припишут нам. И мы тоже начинаем этого бояться, что кто-то о нас что-то плохо подумает. Понимаете? И вот, то есть вот эта гордыня, она зачастую не дает нам покоя. Человек из-за этих страстей страдает. Вот, извините, масло масляное, да, потому что слово «страсть», оно на самом деле означает страдание. То, что причиняет нам страдания. Страсть – это то, что причиняет нам страдания. Вот. Поэтому их, вот, по мнению святых отцов, 7, или кто-то говорит, что 8 страстей, да, но суть-то одна и та же, что мы, если переборем эти страсти в себе, то, соответственно, и страданий для души нашей будет меньше. Потому что одно дело бояться, другое дело, что люди не просто иногда боятся, они доводят себя до явного психоза. Понимаете, вот эти психиатрия и психические болезни, которые с людьми происходят, это от того, что человек не может остановиться, он не может перебороть свой страх внутри себя. И этот страх настолько давлеет над его душой, то, что мы называем раздуть из мухи слона. Вот, когда пришла какая-то мысль, и мы начинаем эту мысль развивать, мы начинаем, вместо того, чтобы ее прервать и остановиться, и забыть об этом, и сказать «за все слава Богу, на все воля Божия», «Господи, помилуй, Господи, помоги», то мы эту мысль начинаем развивать, и вот этот маленький страх, он превращается в такой огромный глобальный в нашей голове проект, что надо срочно что-то делать. И мы начинаем как кричать «пожар», «караул», мы начинаем сами беспокойно жить, мы начинаем этим беспокойством доставлять своим окружающим, своим близким дискомфорт, мы начинаем всех дергать, сами дергаемся и окружающих дергаем, мы сами волнуемся и детей своих начинаем терзать, и близких своих начинаем терзать, понимаете? И в итоге мы превращаем в ад не только собственную жизнь, мы превращаем и в ад жизнь окружающих нас людей, своих близких, только из-за того, что мы предполагаем, а вдруг произойдет что-то нехорошее. То есть мы доверились этому предположению. Значит, довериться – это значит поверить. Значит, мы поверили дьяволу. Мы поверили лукавому, который нас обманывает. А мы забыли, что миром-то управляет Бог. Что если Бог не допустит, ничего не произойдет. Что, может быть, вместо того, чтобы суетиться, бегать и кричать «пожар, караул», может быть, нужно в это время помолиться и обратиться с молитвой к Богу. То есть вот пример того, как мы находимся под влиянием дьявола.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше наставление, пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Ну, исходя из той темы, которую мы сегодня с вами подняли, мне хотелось бы нам всем, братья и сестры, пожелать ясности ума, чтобы мы заранее с вами видели, как лукавый вторгается в нашу свободу и пытается эту свободу у нас отнять, насевая туда свои семена зла. Вот семена зла, то, что мы называем суетой, чтобы мы по-настоящему научились верить Богу, доверять Богу, и жизнь свою, и жизнь своих близких. Вот. А для этого нужен, конечно же, опыт. Чем чаще мы будем доверять Богу, тем чаще мы будем наблюдать за происходящими событиями, когда мы доверяемся Богу, как мы видим, что не делается, все к лучшему, да, тогда у нас будет возникать вот этот возглас «Слава Богу за все». Если наша жизнь человеческая, она короткая, к сожалению. Может быть, нам всей жизни-то и не хватит, чтобы вот ставить такие эксперименты по доверию Богу. Вот. Поэтому можем воспользоваться с вами и опытом жизни других людей. Тех, кто уже эту веру в Бога стяжал своим жизненным опытом. Поэтому этот жизненный опыт святых людей, он написан в житиях святых. Поэтому почаще надо жития святых читать. Очень полезно читать жития священномучеников 20 века, которые претерпели гонения за веру во Христа и прошли через лагеря, тюрьмы, различные житейские нестроения. И мы видим, как они укреплялись духом, и при всей своей материальной нищете это были гиганты духа. Они не сломились под воздействием вот этих тяжелых житейских обстоятельств, под лжи, наветов, предательства родных, близких, друзей, которые они испытали, вот этих тяжелых работ, которые они делали в лагерях, в тюрьмах, вот, как их унижали, и уголовники унижали, и охрана лагерей их унижала, и тем не менее они не сломались. Это реальные христиане, стрессоустойчивые, вот, которые стяжали вот эту веру такую, что ничего их не могло сломать. И Господь их многих наградил великими дарами, многие из них были прозорливыми, кто прошел и остался жив через эти тюрьмы. Многие по молитвам их Господь исцелял многих людей, неверующих делал верующими, вот, и по молитвам их люди избавлялись от страстей. И таких примеров вот очень множество. Просто нужно этой темой как бы вот заниматься, да, и читать. Поэтому еще раз говорю, вот воспользуемся тем багажом, который имеет церковь, большим багажом. Это книги, житейные книги, жития святых, будем их читать, узнавать и примерять на себя и смотреть, а в моей жизни как это происходило, а что я видел в своей личной жизни, что мой личный опыт мне подсказывает. И тогда вот эта вера, она будет нас расти, и будущее для нас станет ясным и не таким страшным, как нам показывает его лукавый.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю интересную беседу, и дай Бог нам всем искоренить все наши страсти, укрепить свою веру и открыть свое сердце нашему Спасителю Иисусу Христу.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская и иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!